ступени возвышения. Нет никого, кроме Него. Здравствуйте, дорогие зрители! Наша сегодняшняя тема, с одной стороны, очень интригующая, но, с другой стороны, мне трудно понять, как к ней правильно относиться. Это то, что я хочу сегодня выяснить с профессором Лайтманом. Здравствуйте, профессор!
Здравствуйте!
Тема сегодняшней передачи «Нет никого, кроме Него». Я хотел бы прочитать фрагменты статьи «Нет никого, кроме Него» и статьи из книги «Услышанные». Сказано «нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, то причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления. И я хочу рассказать вам и телезрителям, что когда я читаю этот отрывок, он, с одной стороны, помогает мне правильно воспринимать события, происходящие в моей жизни, а с другой стороны, он всегда оставляет мне возможность выбора. Я хотел бы спросить вас, что это значит «нет никого, кроме Него»? Мы находимся между двумя силами, которые развивают нас и определяют нашу жизнь, все события этой жизни. Все организовано свыше. Или изнутри нас, неважно. Даже если мы не знаем, где находится их источник, в конечном итоге, только две силы действуют в мире. Ты можешь сказать их, назвать их положительной, отрицательной, приятной, неприятной, сладкой, горькой, темной, светлой. Мы называем их силой отдачи и силой получения, то есть силой света и силой тьмы. Две эти силы спускаются к нам, я имею в виду весь наш мир, они спускаются от Творца, поскольку нет никого кроме Него, Он – источник этих двух сил. Две эти силы приводят нас в действие, как сказано в песне, которую мы поем перед наступлением субботы. «Придите с миром ангелы мира, ангелы Всевышнего». То есть два ангела, две силы. Ангел — это сила, у нее нет свободы действия, это просто сила, сила протяжения, тоже называется ангелом. Итак, эти две силы воздействуют на нас. Предположим, это силы правой и левой стороны. А мы должны постоянно находить между ними равновесие, мир. Как сказано, уходите с миром, ангелы мира. Что значит с миром? Это значит, что человек достигает совершенства именно за счет того, что использует эти две силы. И если он знает, вернее, учится и достигает такого состояния, когда использует всю свою жизнь, всю свою совокупность, и плохие, и хорошие наклонности, принимает положительные события как отрицательные, а отрицательные как положительные, если он может в своем сердце просто, спокойно и прямо обратиться к Творцу, поблагодарить его за плохое, как за хорошее, и действительно примириться с этим, он достигает слияния с Творцом. Он понимает все творение, постигает его из всех состояний, которые он проходит от плохого к хорошему, и от хорошего к плохому. И тогда он благодарит эти силы за то, что с их помощью приходит к постижению самого Творца. Мы не можем постичь сущность самого Творца. Мы можем постичь Его только по Его воздействию на меня, на тебя, на каждого и вообще на весь мир. И исходя из этого, мы постигаем, что нет никого, кроме Него. Иными словами, вся наша жизнь зависит от того, как мы балансируем между двумя противоположными силами, как мы соединяем эти противоположности вместе. Известно, что Творец сказал Аврааму: «В Ицхаке назовется потомство тебе, и вознеси его во всевожжение». С одной стороны, Ицхак — твой единственный сын, от которого у тебя будет много внуков и правнуков, а с другой стороны, принеси его в жертву. Как такое возможно? мы этого не понимаем, и все толкователи Тора тоже должны понимать, как следует это истолковывать. Вообще, вся наша жизнь состоит из двух противоположных сил. И если человек не закрывает на это глаза, а хочет соединить их вместе, он раскрывает, что Творец воздействует на него тем, что посылает ему страдания, и тем, что дает ему возможность избавиться от них. Он хочет соединить их вместе. Как ему распознать эти силы? Какими они представляют в его жизни? Он не хочет. Обычно человек не хочет соединять их вместе. Нет. Как правило, мы хотим отставить только добрую силу, а злую стереть. Нам требуется много времени, чтобы понять, что зло занимает в нашем мире такое же место, как добро, что обе эти силы равны, и я должен использовать их в равной мере. Сказано, человек должен все время видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным. То есть, находясь между этими двумя силами, он должен знать, отнести ли себя к доброй силе или к злой. Нет. Ему говорят, ты не должен относить себя ни к одной из них. Ты должен быть посередине. Поровну. Объясните нам, пожалуйста, чтобы мы могли понять, что это за добрая сила. Я, пожалуй, сделаю это как раз наоборот. В схематичной форме, так, как мы это учим. Со стороны злой силы от наших плохих желаний, мы берем желание без их злого умысла и присоединяем к ним от доброй силы намерения отдачи. Таким образом, мы соединяем желание насладиться с левой стороны и намерение отдачи с правой стороны и получаем душу. Пример. Можно? Только удастся ли нам это реализовать? Допустим, я хочу выполнить какое-то действие и собираюсь этим действием сделать себе добро. Я беру свое желание выполнить какое-либо действие. Обычно мы подразумеваем, что благодаря этому желанию, этому действию, я получу какую-то выгоду. И выполняю это действие с первоначальным намерением, что весь результат этого действия достанется тебе, а не мне. Если я стараюсь сделать это со своим желанием, это называется, что я выполнил заповедь. Я выполнил действие отдачи. И это действие отдачи называется заповедью. Таким образом, если каждое желание я смогу использовать ради ближнего, ближнее — это все, что находится вне меня, то есть ради людей или ради Творца, это не важно. Благодаря этому я смогу участвовать, и не просто участвовать, использовать свои желания. И тогда внутри этих желаний, когда я изменяю их направление от себя к ближнему, я начинаю выходить из себя и ощущать мир, который находится вне меня. Это называется духовный мир, мир бесконечности. И там, вне меня, если я так направляю себя, я раскрываю результат моих действий, я раскрываю Творца. И вечность, и совершенство. Я вхожу в ощущение жизни вне тела, так скажем. Я уже не завишу от своего тела, от того, живое оно или мертвое, и что с ним происходит. Я освобождаюсь от него, я могу существовать вне него. И тогда я использую его как временную помощь. Мне отпущено столько-то лет для того, чтобы я смог подняться над ним. Если моей жизни оказывается достаточно для того, чтобы возвыситься над ним, я достигаю в течение своей жизни, жизни вечной. Я не должен умирать в этом теле и снова обновляться, перевоплощаться, опять умирать, опять перевоплощаться, чтобы в одном из кругооборотов выйти из него. Я могу сделать это сейчас. Поэтому нам дана наука Каббала. Понять нет никого, кроме него, которого вы постигаете в той картине, которую вы нам сейчас нарисовали. Это что? Это ощущение, это слова, которые произносят. Насколько это ощутимо? Это подобно тому, как мы раскрываем систему сил, которые управляют на нас. Эта система сил называется Творцом. Свойства, силы, мысли Высшего, которые воздействуют на нас. Все вместе, вся эта совокупность называется Творцом. Поэтому Творец Боре, значит Бо, приди. И «ре» — «увидь». Что значит «приди и увидь»? Это значит «приди и познай». Зрение означает постижение. Поэтому «прийти и познай» ту систему, которая воздействует на тебя, ее мысли, ее желания, ее намерения, ее цели. Когда ты начинаешь постигать ее, ты постигаешь ее внутри своих желаний. Когда ты выходишь за пределы себя относительно ближнего, ты начинаешь познавать это, ты начинаешь ощущать это, и у тебя появляется понимание всей системы. На основе доброй и злой силы ты строишь образ, который называется образ Творца, изображение Творца внутри твоих желаний. В твоей так называемой «малхут». И ты достигаешь состояния, в котором соединяешься вместе с Ним внутри этих действий, в общей мысли и в общем желании. Как это ощущается в повседневной жизни? Человек в любом случае выполняет какие-то действия, ходит на работу, живет в своей стране, является ее полноправным гражданином. Через эту материю, через этот мир он начинает чувствовать, как действуют все эти силы. Он становится... Он как бы... существует в этом. Мы и сейчас пребываем в этом состоянии. Нет другого места, кроме желания, которое создал Творец. И мы все находимся в этом желании. Только это желание разделяется на неживое, растительное, животное и человека. А мы существуем в этом желании. В этих желаниях мы раскрываем мысли, следствия, дополнительные силы. Мы можем разделить их на положительные, отрицательные. Мы можем соединить их вместе, понять их... конец, начало, и из начала в конец. То есть ты начинаешь управлять всей реальностью, и начинаешь чувствовать, что тот фрагмент, в котором ты сейчас существуешь, как будто сон. И тогда, когда ты начинаешь постигать эту реальность, ты словно просыпаешься ото сна. Ты начинаешь ощущать это вечное состояние и включаешься в него. А свою материальную жизнь ты воспринимаешь как основу, от которой ты должен оттолкнуться, чтобы продолжить жизнь. Это как детство или как сон, от которого человек пробуждается и продолжает двигаться вперед к другой жизни. Нет никого, кроме Него. Это связано с понятием «любовь»? Любовь возникает как следствие этого. Любовь — это результат всех действий, которые человек выполняет, всех образов и ощущений, которое он раскрывает. Из этого возникает любовь. Любовь — это результат. Это в нашем мире мы думаем «я люблю», и отсюда все начинается. Это неправильно. И мы видим, как мы ошибаемся в этом. Любовь возникает как следствие работы по соединению двух противоположных сил. Так происходит в семье, в отношении к детям, во всем. Если мы пытаемся соединить эти силы, стараемся найти точки соприкосновения между ними, несмотря на то, что они противоположны, ненависть и любовь, соленый и сладкий, тьма и свет, самые ужасные и жестокие явления наряду с самыми добрыми и прекрасными, хесед, милосердие, гвура, мужество. Если мы хотим соединить их вместе, мы получаем от Творца, от природы примеры, модели того, как это сделать, подобно тому, как взрослый учит ребенка. Я изучаю это. Мне раскрывается пример, и я уподобляю себя ему. Мне раскрывается другой пример, и я опять уподобляю себя ему. Судя по всему, нет никого кроме него означает, что все, что со мной происходит, приходит от него, правильно? Это просто простое толкование. И то, что ты сейчас сказал, это тоже он устроил, чтобы ты это сказал. И то, что ты подумаешь вследствие этого, тоже. И так же я. Прекрасно. Ты понимаешь, насколько это уже противоположно одно другому? И насколько это невозможно соединить? Где здесь я и где он? Если я сейчас думаю о нем, это думаю я или это он думает, чтобы я подумал о нем? Итак, до тех пор, пока человек не начинает соединять все это внутри себя и не приходит к согласию с тем, что нет никого кроме него, и именно благодаря этому, что он постигает, что нет никого кроме него, он создает себя, свою личность. Должно быть как-то наоборот, опять наоборот. В духовном, когда мы на самом деле оказываемся в нем, мы видим, что одно не противоречит другому, и две противоположности соединяются в одном месте. Я скажу тебе больше. Когда мы обращаемся к квантовой физике, к современной науке, мы тоже сталкиваемся с такими явлениями, которые противоречат одно другому. Физики не могут разгадать это. Они только видят, что эти явления существуют в природе. Они обнаруживают это, поскольку соприкасаются с самым началом природы, откуда к нам приходит духовная энергия и создает физическую материю. Они сталкиваются с такими явлениями, когда это волна или частица, неизвестно. Она находится здесь или в другом месте, неизвестно. Одно явление может одновременно происходить в любом месте. Одно явление. То есть происходят явления, которые не укладываются в нашем разуме, потому что наш разум работает только на абсорбцию, на эгоистическое поглощение. Но если я выхожу из себя, я получаю совершенно иной разум, новое восприятие, в котором две противоположности уживаются вместе, и два разных объекта могут быть одним. Поэтому было дано Аврааму это упражнение. И в Ицхаке назовется потомство тебе? И вознеси его во всесожжение, принеси его в жертву. Как могут существовать настолько противоположные вещи? Надо найти среднюю линию, чтобы использовать их вместе. Но это возможно только благодаря тому, что мы приобретаем свойство отдачи вопреки нашему эгоизму. Поэтому свойство Авраам, только отдачи, не может это сделать. Свойство Ицхак, только получение, не может этого сделать. Надо сделать шаг вперед и построить среднюю линию Яков, который состоит из них обоих. Если ты приподнимаешься над своим желанием насладиться над Ицхаком и используешь Ицхака и Якова, силу отдачи и силу получения вместе, с этими двумя силами, не в противоречии между ними, а поддерживая друг друга, когда сосуд снизу, а экран сверху, ты входишь в духовное. И тогда у тебя нет проблем. Нет никого, кроме него, одновременно посылает тебе удары, и от него же исходит любовь. Вы знаете, я преподаю в кампусе Каббалы, и меня все время спрашивают, как понимать этот принцип «нет никого, кроме него». Допустим, меня уволили с работы, я получил дорожный штраф, и жена поссорилась со мной. Что я должен делать? Как это связать? Где эти две силы, о которых вы говорите? Как мне соединить их вместе? В нашей частной жизни, если мы говорим об обычном человеке, есть люди, которые говорят «все свыше», и в ответ на любую неприятность говорят «слава Богу». Это неправильный подход. Это неправильный подход, поскольку этим они уничтожают левую линию, остаются только в правой. Так можно продолжать. До каких пор? До тех пор, пока твой эгоизм не слишком велик. Но если эгоизм человека очень большой, если человек растет, ведь мы растем из поколения в поколение, он уже не может сказать, что все в руках Творца. Он перестает соглашаться с этим. А если он не согласен с этим, если у человека нет правильного подхода к тому, что с ним происходит, а как Творец управляет его жизнью, он отходит от религии. И мы видим, что со времени эпохи просвещения и далее люди начали отходить от религии, потому что не получили верного объяснения тому, как правильно принять участие в этом творении, во всем высшем управлении и провидении свыше. Вы говорите правы, правая линия, вы говорите левая линия. Что это такое? Как это выражается в нашей жизни? В моей жизни, даже в моей жизни, в ее внешнем проявлении в мире или внутри себя. Я вижу противоположные явления. Иногда я люблю, иногда ненавижу, иногда и то, и другое вместе. Я вижу, что в мире происходят такие ужасные, такие прекрасные вещи, и все это происходит от Творца. Откуда же еще? От Творца? Откуда? Значит, все плохое — это левая линия. Он создал небо и землю, он изначально говорит, я создал злое начало. Наука Каббала объясняет нам, что мы должны попытаться правильно принять все происходящее, а не закрывать глаза, что будет, то будет, что я могу сделать. Так можно вести себя до того времени, но это не здоровое поведение. По сути, ты закрываешь от себя восприятие мира, познание. Постижение Творца. А постижение Творца — это наша цель. И познал Адам Еву. Познать значит слиться, сблизиться с ним. Мы должны отнестись к этому зрело и сказать, что все, что происходит со мной и со всем миром, происходит для того, чтобы я поднялся над всеми сомнениями и противоречиями и попытался соединить все это вместе. Давайте сделаем упражнение. Я сейчас смотрю нашу передачу, при этом меня, допустим, уволили с работы. Я слышу, что существует понятие «нет никого, кроме него», и из ваших объяснений понимаю, что в данном случае это называется левой линией, поскольку в моей жизни произошло отрицательное событие. Ну, допустим, как мне справиться с этим состоянием и достичь той гармонии, о которой вы говорите, соединения, средней линии? Ты должен продолжить свою работу, поиск и все остальное. И тут снова возникает проблема соединения противоположностей. С одной стороны, ты должен сказать, если не я себе, то кто поможет мне, а с другой стороны, никого кроме него. То есть, ты сейчас идешь, пытаешься устроиться на работу, переживая о том, возьмут ли меня, удастся ли мне это. И ты идешь так, как будто Творца нет. Если не я себе, то кто мне? И ты не веришь и не надеешься на Творца ни в чем. С другой стороны, после каждого действия, которое ты выполняешь по принципу «если не я себе, то кто мне?», получив результат, ты должен сказать, что так было суждено с самого начала, что все устроил Творец, и ты должен принять это, потому что нет никого, кроме Него. Если ты будешь делать такие упражнения, об этом сказано в трудах Бааль-Сулама и других каббалистов, они советуют нам это делать, благодаря этому ты начнешь обнаруживать его внутреннюю силу, которая называется «спереди и сзади ты объемлешь меня». Что это такое? Это значит, что и сзади, то есть за кулисами, и в будущем, то есть впереди, перед тобой, сзади и спереди ты объемлешь меня. Он формирует тебя, посылает тебе все картины, которые ты видишь, все состояния, которые ты проходишь, и ты должен согласиться с этим и принять это в практическое участие, чтобы раскрыть его. Если ты используешь всю свою жизнь с этого момента и далее только для того, чтобы раскрыть его, понять его, что он окутывает тебя и дает тебе все эти упражнения, самые плохие, самые хорошие, неважно какие, путаницы, разного рода, все, для того, чтобы ты через них постиг его. Только ради этого он посылает тебе все это. Состояние, которое называется твоей жизнью, этот мир, человечество это, абсолютно все. Ты понимаешь, что таким образом он разговаривает с тобой. Он хочет, чтобы благодаря этому ты познал его. Нет другого способа его познать. Мы должны через этот мир прийти к состоянию, когда мы раскрываем его, начинаем разговаривать с ним. Что значит разговаривать с ним? Разговаривать значит понять, что исходит от него, как это приходит от него ко мне, и как я могу в ответ прийти к Нему. Я могу разговаривать с Творцом? Да. Благодаря этому ты начинаешь находить язык, связь. Ведь между тобой и им существует система сил. И эти силы, если ты начинаешь правильно организовывать их, накапливаются и соединяются в формы, которые называются буквами или звуками. И тогда ты начинаешь разговаривать с Ним определенными нотами, знаками, которые называются буквы. Это некие блоки, так сказать. Модели? Можно сказать модели. 22 модели, 22 буквы. Что такое 22 буквы? Или наши звуки? Это килим, сосуды восприятия Творца. Это килим находится в Малхут, в Зарампин и в Заддебина. Семь нижних сферот бины, а выше этого уже Творец. Когда я начинаю обращаться к Нему, то я строю эту связь между собой, Малхут, и биной, Творцом, между небом и землей. Я строю как бы мост из этих 22 букв и соединяюсь с Ним. Мы должны понять, что весь этот мир, я и вся существующая оболочка предназначены для того, чтобы достичь связи с Ним. Если я отношусь к своей жизни, я нахожусь в ежеминутном требовании раскрыть его, буквально раскрыть, то есть ощутить больше, чем я ощущаю тебя. Так? Да? Так это ощущается, и более того, я ощущаю, как Он наполняет меня и наполняет все вокруг, организует все сзади и спереди, что нет никого, кроме Него, и вместе с тем Он дает мне возможность, соединяясь с Ним, быть, если не я себе, то кто мне? Именно тогда я нахожу свою независимость. А что Он нам предлагает во всех состояниях и ситуациях, которые происходят с нами в жизни? Достичь состояния подобия с Ним. Это самое лучшее состояние, совершенное, вечное. Надо только достичь подобия с Ним, и тогда ты начинаешь чувствовать, что все, что Он тебе посылает и устраивает в каждую минуту, это правильно для твоего данного состояния, чтобы, продвигаясь шаг за шагом, стать таким, как Он. И я действительно ощущаю это каждую минуту. Ты чувствуешь, что это призыв, приглашение. Возвратитесь, сыны Израиля, к Творцу своему. Когда я могу начать? Ты уже должен был начать, но начни хотя бы сейчас. Хорошо. Я постараюсь. Большое спасибо, профессор Лайтман. Это возможно только за счет того, что мы углубляемся в каббалистические книги и выполняем указания каббалистов. Там описана эта методика, шаг за шагом, как приблизиться к этому. Спасибо, профессор Лайтман. Спасибо нашим телезрителям. До встречи в следующей передаче.